гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
Процесс приватизации в Абхазии начался в 2004 году. Тогда была создана законодательная база и орган, который будет заниматься государственным имуществом. Как это работает, кто и на каких условиях может использовать госсобственность, об этом подробнее поговорим с председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизацией Бесланом Кубрава. Он у нас в студии. Беслан Сергеевич, спасибо, что пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили. Спасибо.
За все эти годы, да, существования вашего органа, которым вы руководите, вообще какая работа проделана и что интересного за последнее время происходит? Давайте начнем разговор с вашего отчета, который вы представили недавно президенту. Вы там назвали такую цифру: 239 объектов на сумму около более миллиарда. 1 миллиард 56 миллионов рублей. Это сумма.
1 600 000 долларов плюс к этому.
Да, вот с 2004 года такая сумма поступила, получается, в бюджет. Да. Как вы оцениваете сами эту сумму? Как вам кажется, это мало, много? Как это можно вообще проанализировать?
Ну, если вы позволите, я бы немножко вообще о процессе приватизации немножко свое мнение сказал бы. Я подробно докладывал президенту не только цифры, но в целом свое видение по дальнейшему ходу процессу приватизации в стране и по совершенствованию законодательства и по всевозможные другие проблемы, которые возникают на пути приватизации в нашей стране. Первое, уважаемые радиослушатели, сограждане, я хочу отметить, что приватизация возникла не на голом месте, естественно. После распада Советского Союза в стране поменялось, как и в большой стране, где мы жили в Советском Союзе, которая распалась, поменялась общественно-политическая формация. Мы от общенародной собственности перешли к частной форме собственности. Естественно, нужно провести определенные организационные моменты, организационные вопросы для того, чтобы процесс разгосударствления и приватизации проводилось у нас в стране. Как вы сказали, была создана нормативно-правовая база, это закон о приватизации, который несколько раз принимался, он совершенствовался. И последний закон был принят в 2016 году, и он действует по сей день. И другие нормативные акты, это и Конституция, на которую мы опираемся, и Гражданский кодекс, и другие нормативные акты, которыми мы руководствуемся в нашей повседневной работе. Процесс закон приватизации, я считаю, что он достаточно продуманный закон. Он сложный закон в определенной степени. Я думаю, что законодатель, принимая данный закон, наверное, все-таки сделал правильно, чтобы вопросы приватизации не были аж простыми и как бы они не были использованы субъективным каким-то методом тех или иных чиновников. Он достаточно прозрачен и проходит определенные этапы, чтобы дойти до окончательного оформления приватизации. Первое. Чтобы приватизировать тот или иной объект, нужно, чтобы правительство приняло соответствующее постановление или распоряжение. Естественно, по регламенту о кабинете министров это требует очень много согласований, соответствующих структур.
То есть процедура сложная, вы хотите
процедура
сказать,
сложная.
Нелегко
взять. После этого этот вопрос после одобрения администрации президента попадает в парламент, и только после решения парламента мы выносим ее на конкурс, и на конкурсной основе, значит, в нашей республиканской газете «Республика Абхазия» печатается, и 25 дней он там находится, объявление, и после этого проводится конкурс, и объект приватизируется. При этом субъективный фактор в данном случае существенно снижается, как вы понимаете. Во всяком случае, процесс носит открытый характер, и каждый гражданин имеет определенный доступ для принятия участия в этом вопросе.
Беслан Сергеевич, если я правильно поняла, любой объект, который приватизируется на конкурсной основе, этот объект, прежде чем будет передан какому-то человеку, который хочет вложиться, в газете должна быть опубликована информация.
Обязательно. Обязательно.
То есть вы опередили, я хотела спросить, да. как узнают...
25 дней дается срок для того, чтобы граждане ознакомились со дня публикации, 25 дней. После этого проводится уже конкурс. Но это касается, то, что я сейчас сказал, объектов республиканской собственности. Есть муниципальная собственность, как вы знаете, вся собственность государственная разграничена между республиканской формой и муниципальная собственность существует. Они на своем уровне, через местное собрание, местным решением, на местном уровне проводят такую же процедуру. Вот такая ситуация у нас сейчас.
С процедурой понятно, вот уже на конкретных примерах, да, если говорить, бывший санаторий имени Смецкого в Гулрыбском районе, вы говорили о том, что планирует передать в аренду российскому инвестору. На какой стадии сейчас этот вопрос?
Значит, давайте разделим вопросы приватизации и вопросы аренды. Приватизация означает, что человек или юридическое, или физическое лицо в соответствии с итогами конкурса оплачивает стоимость этого объекта, и оно переходит в частную собственность. Что касается арендованного имущества, то он берет физическое или юридическое лицо в аренду, в долгосрочную аренду, и каждый год платит определенную арендную сумму. В данном случае правительством принято решение, чтобы бывшая санатория Смецкого передать в долгосрочную аренду конкретному юридическому лицу, который изъявил такое желание, который представил определенный инвестиционный проект по сохранению целевого его назначения и восстановлению данного объекта. Возникает вопрос, почему мы не можем ее выставить на продажу или же...
Или сам инвестор почему не хочет приобрести?
Вернее, он хочет.
Но сумма?
Нет, но мы говорим нет, потому что этот объект является памятником историко-культурного наследия, а по закону о памятниках историко-культурного наследия мы ее приватизировать не можем. Тогда мы предложили форму аренды. Но с другой стороны, мы же заинтересованы в том, чтобы данный объект был восстановлен. Там огромный ботанический сад, можно так сказать. Зеленые насаждения.
Здание уже разрушилось.
Здание разрушено. Фактически оно разрушено. Это здание. Однако мы все-таки хотим, чтобы эта территория, которая имеет для нас историческое значение, все-таки возродилась в той или иной форме. И мы вот предложили инвестору форму аренды. Я считаю, что это нормальное предложение. Он рассматривает наши предложения. Правительство согласилось с этой формой аренды, и я думаю, что вот буквально в последующие дни мы придем к общему знаменателю по условиям аренды, и долгосрочную аренду мы отдадим, и объект будет возрожден.
Если говорить вообще о других объектах, которые переданы в аренду, насколько эффективно этот механизм работает? Мы с вами здесь в студии тоже обсуждали, говорили о долгах, которые есть перед вашим органом, да? Как сейчас обстоят дела? Как этот механизм работает? И много ли должников?
Механизм в целом работает, но на отдельных участках, так скажем, и на отдельных узлах этого механизма, если это мы так выражаемся техническим языком, бывают определенные проблемы. Ну, например, допустим, в качестве положительного примера мы можем привести то, что мы сдали в аренду санатории ПВО МВО, и там ведутся определенные восстановительные работы. Конечно, нас это радует. Но это же тоже хорошо, что мы пошли по такому пути. Более того, инвестор в качестве благотворительной задачи построил мост через реку Баслата. Набережная передается администрации города. Уже такое решение принято. И на 900 метров набережная удлиняется, которая будет принадлежать городу, и наши горожане могут там, значит, провести свой досуг и время. Я считаю, что это один из хороших таких положительных моментов. Допустим, в Пицунде так называемый дом отдыха Литфонд. Он тоже в аренде. находится у крупного российского инвестора, связанная с Росатомом. И это очень удачный проект. Они полностью восстановили объект. Там речь идет о миллиардных вложениях. Мы часто там бываем, контролируем этот процесс. Сейчас они строят там медицинский центр внутри этого имущественного комплекса. И мы считаем, что это один из хороших примеров, когда форма аренды можно широко и хорошо использовать эффективно.
Восстанавливать объекты, но это государству хорошо. Еще нужны деньги, да, в виде налогов, которые эти объекты
естественно,
приносят.
Но налоговыми вопросами госское имущество не занимается. Налоговыми вопросами занимается уже Министерство по налогам и сборам. Они рассчитывают их доходы. Там разные виды налогов, и на землю налоги, на налог на... Ну,
выплаты за аренду.
Да, арендные платежи – это мы. Здесь вопрос такой. Значит, часть наших граждан, наверное, считает, что арендные платежи невелики. Часть считает, что те организации, те физические или юридические лица, которые вложили огромные средства, допустим, еще облагать достаточно высокой арендной платой, мол, экономически нецелесообразно наступает. Здесь надо выбрать определенную хорошую золотую середину, чтобы инвестор был заинтересован. То есть инвестиционный климат должен быть хорошим для привлечения инвестиций. Для нас очень важно, чтобы там рабочие места были, налоги уплачивались, чтобы значит, в Абхазии эти объекты стали красивыми.
Да,
это
эффект,
такой
который...
эффект получается хороший. Но на последней встрече мы с президентом, когда я держал отчет перед ним, естественно, он очень интересовался глубоко этим вопросом, поручил нам создать методику расчета арендной платы. И, как вы помните, он нацелил меня на то, чтобы мы учитывали рыночные формы экономическую ситуацию, рыночные формы при определении арендной платы. Мы фактически проект такой методики определения оценки, определения арендных платежей мы сделали. Ну, есть те вопросы, которые меня смущают, но мы вынесем на заседание правительства с другими коллегами, будем это обсуждать, и я думаю, что мы придем. Конечно, арендная плата будет увеличиваться. Ну, уже, наверное, пора, чтобы арендаторы тоже понимали, что они мизерные и
не соответствуют
реалиям.
А с каких
реалиям,
пор не повышалась арендная плата?
Арендная плата, как таковая, фиксирована, не устанавливалась. Она определялась как 3-4-2% от общей стоимости арендованного имущества. Вот. Но это сейчас мы по другой системе хотим определить формулу. Да, предложена будет другая. И мы надеемся, что мы найдем понимание у арендаторов тоже.
Беслан Сергеевич, вы еще говорили о том, что нужно вообще пересмотреть список объектов культурного наследия.
Да.
Сейчас есть какие-то изменения вот в этом вопросе? Потому что вы говорили о том, что по факту объекта нет, никакого наследия нет, а как бы по документам этот объект числится. Вот в этом вопросе...
Ну, я в другом ракурсе свои опасения высказывал. Конечно, они объекты есть, я не говорю, что их нет. Но эти объекты не в том состоянии, в котором они должны были бы быть. Объект историко-культурного наследия. Значит, по закону перечень объектов историко-культурного наследия по представлению соответствующего департамента утверждается президентом. И они получают определенный правовой статус. В частности, их приватизировать нельзя. Но тогда спрашивается вопрос, а как их содержать? Но государство не может их содержать. Их по этому списку 1535 объектов. Еще около, дополнительный список, еще есть около 100 объектов. Вы представляете? Их даже охранять невозможно. Столько финансовых ресурсов будут отвлекаться на это. Бюджетных причем. Что делать? Они разрушаются. Вот мы здесь сидим, значит, в этом здании. Вот сзади этого здания купеческий дом. Уже кровля провалилась, мы ее же теряем. Мы теряем ее. Фактически на наших глазах с вами. И мы ничего не можем сделать. Поэтому я поднял этот вопрос и с первого дня поднимаю и говорю, я за историко-культурное наследие. Это наш становой хребет, наша история нашего народа. Естественно, есть объекты, которые ни при каких обстоятельствах нельзя приватизировать. Ни при каких. Пицунский, да нет, конечно.
Но есть удачные примеры, когда это работает.
Какой-то купеческий дом, извините меня, 19 или начало 20 века, как вот дом купца Алоизи. Ну, приватизировали в свое время и восстановили, и любо-дорого смотреть, правда же? Но это же плюс. Но почему эти примеры нельзя принять как бы за основу, и почему они нас не вдохновляют на принятие таких решений? Я считаю, что, допустим, в той же России я учился в Ленинграде в свое время, знаем, и под Ленинградом в области очень много усадеб, которые находятся сейчас в частных руках, они да, передаются там частным лицам, приватизируются, они восстанавливаются, правда, при сохранении определенных обязательств, охранных обязательств. Там нельзя стены разрушать, там нельзя там, передвигать и
то,
прочее.
Как
прочее.
Сейчас сложно будет нашим правоохранительным органам да, отслеживать эти процессы. Уже постфактум, когда здание разрушается, часто мы да, такое тоже видели.
У нас есть соответствующий департамент, и это их работа, они должны, без них нельзя... Что-то
да,
там менять.
Отдадите объект, да. Человек начнет там какую-то реставрацию делать, да, да, а потом возьмет и разрушит. Ну, вот такая вероятность тоже.
Ну,
пока,
вы знаете,
пока с этим сложно, мне кажется.
Но вы знаете, это уже другой вопрос. Это уже правовая культура в обществе. Это уже другой вопрос. У нас, извините, правила дорожного движения часто не соблюдаются, но это не означает, что мы перестанем ездить на автомобилях и передвигаться. Ну, мы с этим
тема,
имеем...
да, дискуссионная.
Это
конечно,
дискуссионная
с одной стороны,
тема.
Разрушаются, срочно
да.
Нужно предпринимать меры, с другой стороны, насколько
разрушаются.
Мы готовы передать это в частные руки
я
и
говорю,
ответственно.
Я считаю, что должен быть перечень тех памятников, которые ни при каких условиях не приватизируются. Но те памятники, купеческие дома или дома каких-то там вельмож дореволюционной Абхазии, я считаю, что можно приватизировать с учетом охранных обязательств. И можно подобрать серьезных инвесторов. Не просто там, значит, человек выкупил и ничего не делает. При жестких условиях, с учетом того, что если эти условия охранные и временные отрезки на восстановление не будут соблюдаться, то договор расторгается.
По поводу расторжения договора, вот возвращаясь к вопросу об аренде, есть должники? Вот их много или нет? И вообще, как выглядит вообще процедура расторжения этого арендного договора? Часто ли вы этот механизм
очень
используете?
Это сложный вопрос, Нала. Это очень сложный
для
вопрос.
Для начала должников много?
Да нет, я бы не сказал, что должников много, но у нас сейчас больше приоритет принимает форма приватизации. Понимаете? Приватизация сама. Люди уже хотят приватизировать объекты. Ну, ситуация меняется.
Не просто
меняется,
отдавать государству деньги, аренду, но быть собственниками.
Он должен вкладывать, он должен работать, он должен арендную плату платить. А потом что? Вот срок аренды заканчивается. Что он же думает? Что? Когда он объект приватизировал и восстановил, все. Это на века уже его, передается его детям и внукам и прочее, прочее. Он чувствует больше уверенность, нежели при аренде. Поэтому приватизация более становится актуальной. Но, тем не менее, конечно, по арендным платежам часто нам приходится с ними взаимодействовать, когда задолженность возникает там по разным причинам. Но опять-таки я говорю о правовой культуре в обществе. Все это наша дисциплина и прочее, прочее. Какова ситуация в обществе, все это находит отражение, и у арендаторов тоже, да что случилось, да подождите, дайте время. Ну, как обычно у нас бывает. Ну, иногда судимся. Это тоже процесс такой непростой, обращаться в суд, там уже нужна адвокатская защита. Там
то есть
нужно
прям до судов доходит дело?
До этого тоже доходит. Но это определенные морально-психологические издержки. Мы живем в абхазском обществе, я имею в виду не абхазской национальности, но народ Абхазии в целом многонациональный. У нас свой определенный менталитет. На гражданина или на лицо подать в суд, это очень, так сказать, не любим, понимаете? И вот начинается выяснение, почему, да как, что могло быть. Но мы обращаемся часто к нему, пишем им, как этим нарушителям, призываем их, ну, а потом уже приходится принимать такие не очень-то популярные меры. Ну, что делать? Это наша работа, и мы будем этим дальше заниматься.
А по суммам вообще большие суммы удается взыскать таким образом?
Нет. Там и особо задолженности нет. Там, значит, я понимаю, о чем вы говорите. В парламенте было слушание, и называлась большая сумма по, значит, непогашенной задолженности. Но я вам сразу скажу, по какой причине эта сумма появилась. Значит, было приватизировано, значит, в 2010 году, по-моему, дача в Гагарском районе одним инвестором. Значит, 10 миллионов долларов тогда оценили, тогда курс рубля был 30 рублей, вот представьте себе, 300 миллионов. Но он не вовремя расплатился по этому объекту, инвестор, не вовремя, и ему начислялась пеня. Пеню начислили 114 миллионов. Представляете? И он потом заплатил тело этого долга.
Примерно 30%
и
еще.
И из 114 он заплатил 44 миллиона. Понимаете? И 70 осталось, это пеня. Но, естественно, по лицевому счету он проходит, и у нас и получается огромный долг. Мы с ними тоже взаимодействуем. Это с 2010 года идет вопрос. Но когда вот смотришь, ой, тут такая большая задолженность, 70 миллионов. Ну и другие мелочи тоже же добавляются, и вот получается большая сумма. Но, с другой стороны, да, он со сроками уплаты не нарушил, это понятно. Но он 44 миллиона заплатил в качестве пени. Основной долг стоимости объекта – это 300 миллионов. Значит, еще 44, понимаете?
Но с учетом времени, что он там...
С учетом времени, да. Ну, мы предъявляем, инфляции... мы работаем сейчас с ним. Мы должны, так сказать, этот вопрос тоже решить. Но в любом случае, я к чему говорю, все равно, если законодательство позволяет, естественно... Нужен индивидуальный подход к инвестору. Каждому инвестору, который вкладывает сюда определенные средства, наше внимательное отношение необходимо. Он должен чувствовать, что действующее законодательство налоговое или же в области приватизации, или весь гражданский кодекс, или прочее, он должен выполнять. Он должен понимать, что это правовое государство. Но и мы должны обращаться к нему с пониманием, потому что это деньги, которые человек или юридическое лицо вкладывают в нашу страну. А нам они очень нужны, эти деньги. С учетом нашего экономического состояния, нам очень нужны инвестиционные деньги. Я так понимаю ситуацию.
Беслан Сергеевич, и завершая наш разговор, если подытожить, вот сумма общая с 2004 года, это более миллиарда рублей. Вот вы как оцениваете, за 20 лет вам кажется эта сумма...
Небольшая.
Вот у нас тоже такое мнение складывается, да. Когда мы
услышали эту цифру. Мне абсолютно не хочется говорить, что... Вот, давать оценку предыдущему периоду комитета, в котором я сейчас работаю. Ну, конечно, некоторые объекты могли быть оценены более высоко, с учетом их значимости и прочее.
Будем надеяться, что новая формула, которая будет
разрабатываться. Новая формула по аренде. И сейчас оценкой занимаемся не гоское имущество, а оценочные компании. В соответствии с законом, они независимы от нас. независимые, и мы принимаем за основу то, что дают нам оценочные компании. Но мы будем, естественно, стараться, чтобы наши объекты оценивались намного выше и больше.
Беслан Сергеевич, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Я напомню нашим слушателям о госсобственности, кто и на каких условиях может использовать имущество государства. Мы подробнее говорили с председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Бесланом Куправо.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».